Глава 14. Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми. Гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз.
«Ну, мсье Десаль, «Je demanderai à ma tante de reste».
«Нет, мсье де Саль, я попрошу у тетеньки остаться», — отвечал также шепотом Николенька Болконский.
«Ма тант,
позвольте мне остаться», — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.
«Когда вы тут, он оторваться не может», — сказала она ему.
«Je vous le ramènerai tout l'heure».
«Я сейчас приведу вам его, мсье де Саль».
«Бонсуар».
«Покойной ночи», — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николеньке.
«Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится», — прибавил он, обращаясь к графине Марье.
«На отца»,
— сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх, глядя на Пьера восхищенными блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве. Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик своими блестящими глазами сидел никем не замечаемый в уголку и, только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам собою, видимо, испытывая какое-то новое и сильное чувство. Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.
«Прежде немцам надо было быть, теперь надо плясать с Татагиновой и мадам Крюднер, читать Экхарсгаузена и Братию. Ох, спустил бы опять молодца нашего Бонапарта, он бы всю дурь повыбил. Ну, на что похоже, солдату Шварцу дать Семеновский полк!» — кричал он.
Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе. Здесь нашла отражение судьба Дениса Давыдова, прототипа Денисова. За свои вольнолюбивые мысли он был не в почете у русского правительства. Его заслуги во время Отечественной войны не получили должного официального признания. Оказались бесполезными его просьбы о переводе на Кавказ в действующую армию под командование Ермолова. В конце концов, в 1823 году Давыдов вынужденно уходит в отставку. «Прежде немцам надо было быть, теперь надо плясать с Татариновой и мадам Крюднер, читать Экхарсгаузена». Денисов намекает на засилье немцев в русском генералитете во время войны 1812 года, а теперь на слепое поклонение фанатикам немецкого происхождения, представителям высших кругов России. Татаринова, урожденная Буксгевден. Писательница-проповедница Варвара Крюднер, 1764-1825 годы, урожденная Фитингов. Карл Экхарсгаузен, 1752-1803 годы, немецкий писатель-мистик. Солдату Шварцу дать Семеновский полк. В марте 1820 года командиром Семеновского полка стал полковник Шварц, отличавшийся своими солдафонскими замашками. Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А назначен министром того-то, а что Б генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр тот-то, что все это дела очень значительные, и он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер. Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург, советоваться с новым другом своим, князем Федором. И она помогла ему вопросом, что же его дело с князем Федором? — О чем это? — спросил Николай.
— Все о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей — противодействовать по мере сил.
«Что ж честные люди могут сделать?» — слегка нахмурившись, сказал Николай. «Что же можно сделать?» «А вот что. Пойдемте в кабинет», — сказал Николай. Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Болконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени к окну у письменного стола.
— Ну, что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.
— Вечно фантазии, — сказал Николай.
— Вот что! Начал Пьер, не садясь, и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками, в то время, как он говорил. «Вот что. Положение в Петербурге вот какое. Государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму. Мистицизма Пьер никому не прощал теперь. Он ищет только спокойствие, и спокойствие ему могут дать только те люди, «sans foi ni loi», без совести и чести, которые рубят и душат все с плеча, Магнитский, Аракчеев и Тутти-Кванти и тому подобные с итальянского. Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе был бы твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели, — обратился он к Николаю.
«Ну? Да к чему ты это говоришь?» — сказал Николай.
«Ну и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка, шагистика, поселения мучат народ, просвещение душат, что молодо честно, то губят. Все видят, что это не может так идти, все слишком натянуто и непременно лопнет», — говорил Пьер. «Как с тех пор, как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди.
Я одно говорил им в Петербурге.
Кому? — спросил Денисов.
Ну, вы знаете, кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая из-под лобья, князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности — все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все. Но в настоящих обстоятельствах надо другое. Соревновать просвещению и благотворительности. Ведущий девиз Вольного общества любителей российской словесности 1818-1825 годы, его ежемесячный журнал «Соревнователь просвещения и благотворения», связанного с тайным обществом декабристов «Союзом благоденствия», 1818-1821 годы. Журнал печатал стихи Глинки, Рылеева, Кюхельбеккера, Пушкина. В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно, он
подошел к нему.
«Зачем ты здесь?»
«Отчего?» «Оставь его», — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал.
«Этого мало. Я им говорю, теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна, когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого — почести, третьего — тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю, расширьте круг общества. Мод ордер, лозунг, пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.
Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился.
«Да и с какой же целью деятельность?» — вскрикнул он. «И в какие отношения станете вы к правительству?»
«Вот в какие?»
«В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов, общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих, и твоих детей, и чтобы Рокчеев не послал меня в военное поселение, мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности.
Да, но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло, — возвышая голос, сказал Николай.
Отчего? Разве Тугендбунд, который спас Европу, тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу, произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь. Это то, что на кресте проповедовал Христос.
Тугендбунд с немецкого «Союз добродетели» — тайное политическое общество, основанное в 1808 году в Кёнигсберге для возрождения немецкого национального духа в борьбе с захватившими Пруссию французами. Полное его название — «Общество развития общественных добродетелей» или «Нравственно-научный союз». Имел отделение в провинции, насчитывал свыше 700 членов, представителей либерального дворянства, буржуазной интеллигенции. Обществом издавалась газета «Друг народа» — «Volksfreund». К обществу близко стоял немецкий государственный деятель Штейн. По указанию французских властей, общество в январе 1810 года было официально распущено, но по-прежнему имело немало сторонников. Члены первой тайной декабристской организации «Союза спасения» использовали устав Тугендбунда для выработки собственной политической программы и тактики. Толстой, по-видимому, имеет в виду те новые заповеди, которые Христос изрекает перед своей казнью. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Евангелие от Иоанна. Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил, это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она все это давно знала. Ей казалось это потому, что она знала то, из чего все это выходило, всю душу Пьера. Но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру. Еще более радостно, восторженно смотрел на Пьера, забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходивший из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце,
и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди.
«Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий Тугендбунт и тот, который я предлагаю».
«Ну, брат, это колбасникам хорошо, Тугендбунт, а я этого не понимаю, да и не выговорю», — послышался громкий решительный голос Денисова. «Все скверно и мерзко. Я согласен, только Тугендбунт я не понимаю, а не нравится, так бунт, вот это так».
«Je suis votre, тогда я ваш».
Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится, и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а почему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.
«Я вот что тебе скажу», — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее.
«Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот.
Я этого не вижу. Но ты говоришь, что присяга — условное дело. И на это я тебе скажу, что ты лучший мой друг, ты это знаешь. Но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг — повиноваться ему. И вели мне сейчас, Аракчеев, идти на вас с эскадроном и рубить, ни на секунду не задумаюсь и пойду, а там суди как хочешь».
После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился, и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая. Когда все поднялись к ужину, Николенька Балконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими лучистыми глазами. «Дядя Пьер, вы... Нет, ежели бы папа был жив, он бы согласен был с вами?» — спросил он. Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
«Я думаю, что да», — сказал он неохотно и вышел из кабинета.
Мальчик нагнул голову, и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю. «Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно», — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья. Николай сердито вздрогнул.
«Хорошо, хорошо», — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья, и, видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.
«Тебе вовсе тут и быть не следовало», — сказал он.